Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии я, Константин Мацан, и
Алексей Пичугин.
И у нас в гостях сегодня священник Стефан де Мущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, кандидат философских наук, кандидат богословия, и мы обсуждаем заповеди блаженств, которые звучали сегодня в храмах во время евангельского чтения, и сейчас продолжаем говорить о первом пункте, скажем так, этих заповедей, блаженны нищие духом. Я бы просто, может быть, в завершении вот этого эпизода хотел бы, может быть, спросить или уточнить. То есть мы все сегодня, в принципе, хотим быть целеустремленными, сильными, независимыми для человека. Это вообще естественно. И исходя из того, что вы сказали до этого, эта заповедь не призывает вот каждого такого человека стать непременно слабым, зависимым, ничего не хотящим, никуда не стремящимся. Это о том, чтобы, будучи деятельным и целеустремленным, все-таки видеть, что ты ограничен без Бога, видеть, что ты не всесилен, что без Бога все это до конца нереализуемо, то, что ты хочешь.
Да, несомненно, именно так. То есть христиане при этом призываются быть очень активными, целеустремленными людьми. Просто они все это реализуют, чувствуя, что в первую очередь делает Бог, а они делают дело Божье. То есть, как апостол Павел пишет, мы соработники у Бога. Вот человек, который собрался все делать сам, если он и призывает Бога, то он призывает Бога к соработники к себе. Он говорит: «Господи, помоги мне». А христианин, по большому счету, должен говорить: «Господи, вот я, вот моя жизнь, да, вот я готов делать в ней, что должно, но я как помощник тебе, то есть ты делаешь мою жизнь, она по твоей воле развивается, а я делаю все, что от меня зависит». То есть здесь роли смещаются.
Да, спасибо. Тогда дальше идем. Блаженны плачущие, например. Вот зачем плакать?
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. То есть, когда мы говорим здесь о плаче, то, во-первых, надо понимать, что слово, которое греческое там стоит, очень сильное слово, означающее такую глубокую скорбь. И Христос не случайно говорит, что в мире, когда будете иметь скорбь, но мужайтесь дальше, говорит, потому что я победил мир. Мир во зле лежит, и человек, который пытается жить в мире по-христиански, он оказывается для него инороден, оказывается для него некоторым чужим элементом, который мир из себя пытается вытолкнуть или пытается как-то в себе победить. И поэтому, конечно, христианин, с одной стороны, то есть для него его жизнь в мире оказывается полна трудностей, и если сегодня предложить, например, христианам посмотреть на свою жизнь и отказаться от некоторых, как так это называется, конвенций, да, таких условных договоренностей, которые между людьми существуют, и начать, например, во всем всегда пытаться поступать честно или говорить правду, или еще что-то, можно посмотреть на то, во что превратится их жизнь очень быстро. То есть многие люди все равно, даже там, пытаясь быть христианами, где-то какие-то вещи себе позволяют, и они от этого тоже плачут и мучаются. То есть это люди, которые не успокоились. Это люди, которые понимают, с одной стороны, то есть это плач, с одной стороны, о себе, о своем несовершенстве и своей невозможности жить полноценной христианской жизнью. Это некоторая внутренняя неуспокоенность совести, когда ты себе не говоришь, все так живут, или жизнь такая, или еще что-либо подобное, что тебя оправдывает. Даже если у тебя есть какие-то недостатки, ты очень честно их признаешь и плачешь от того, что ты не можешь, например, в данный момент поступить по-другому. С другой стороны, это, естественно, плач о мире, который во зле лежит. Это плач о людях, сострадающий плач такой, который, помните, как Христос говорит: да, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших. И Христос скорбит об Иерусалиме, потому что он творил такие вещи, которые творил, да. И вот сегодня христианин, и тоже здесь часто неправильный подход у христиан бывает, когда они говорят, что вот так ему и надо, этому миру, он так живет, пусть, значит, там и дальше терпит Божьи кары и прочее. Когда мы говорим о божьих карах, надо всегда помнить, что речь идет о живых людях, которых любит Бог, которых Он все же сотворил, несмотря на то, что они живут неправильно, и ради которых Он умер. Апостол Павел пишет: «Христос умер за всех». Поэтому, возмущаясь сколько угодно какими-то конкретными обстоятельствами неправильными и вообще неправдой в мире, надо при этом плакать о людях, которые живут неправильно, и тоже не успокаиваться по их поводу.
А почему тогда мы говорим, что мир лежит во зле?
Мир лежит во зле, потому что каждый человек на своем месте избирает не Божью волю, а свою. И поэтому в целом мир погружен вот в такую озлобленность в славянском смысле этого слова, то есть зло, и вообще в богословском, ведь зло...
Ну, все-таки, наверное, это абстрактное такое детское представление о хороших и плохих людях, да, как абсолютно хороших и абсолютно плохих, но если даже немножко от него оттолкнуться, то в общем и целом убийц, насильников, диктаторов среди нас гораздо меньше, чем людей, которые там в поте лица добывают свой хлеб, воспитывают детей, прививают им какие-то нравственные ценности. Ну, вот таких большинство, все-таки, правда, согласитесь. Наверное. Они могут поступать на это с бытовой точки зрения, согласно своей воле. Иногда это, наверное, противоречит воле Божьей. Ну, хотя это тоже там глобальный вопрос. Но, в общем-то, ничего плохого они ни с точки зрения нравственного закона, ни с точки зрения уголовного кодекса не совершают.
Здесь, как всегда, можно посмотреть в абсолютном и относительном смысле. В относительном смысле, субъективно, исходя из своей жизни, эти люди поступают, насколько возможно для них правильно. И Бог будет судить их относительно тех обстоятельств, в которых они это делали. Как у Аводорофея, помните, да, что Бог будет по-разному судить двух сестер, одну из которых воспитывала монахиня, а другую блудница. То есть он не будет их судить с точки зрения абсолютных некоторых норм, а каждую по-своему. Но и вот относительно своей жизни эти люди делают добро некоторое, насколько они способны, насколько вообще сама жизнь их к этому располагает. Но в относительном смысле люди, которые пытаются делать добро без Бога, жить без Бога, устраивать свою жизнь без Бога, пусть честно, пусть правильно, но Богом не интересуясь, они все равно во зле лежат, потому что, опять, зло не как там убийство, насилие, некоторая жестокость, зло просто как безбожие, не обязательно такой, знаете, оголтелый атеизм, а просто как бытовое безбожие, когда ты живешь с утра до вечера так, как будто Бога нет. Ты при этом можешь свечки ходить в храм ставить, куличи освещать, но в быту ты живешь так, как будто Бога нет. Это и есть вот
да,
то
же самое вот во зле типичный, лежит. Это вот, простите, но такой получается типичный взгляд церковных людей на окружающую действительность. Ну, а с другой стороны, огромное количество людей, которые не ходят, не ставят свечки, и даже наоборот, всячески там высказывают свое, ну, может, не презрение, но такое, мягко говоря, не очень приятное отношение к людям верующим, но при этом поступают абсолютно по заповедям, всегда и во всем.
Ну, всегда и во всем, ну, это все во всем, же это, некоторое конечно, преувеличение.
Да,
и
да.
На самом деле абсолютных критериев для этих людей нет чаще всего, но опять же, я говорю, что Бог этих людей, которых вот жизнь привела к тому, что они не познали его, не познали церковь, что они там смеются над ней, совсем не потому, что они, может быть, внутренне злые, а потому, что им так показали, их так воспитали. То есть здесь велика ответственность наша, что мы так показываем церковь, да, что к ней так начинают относиться. Апостол Павел пишет же, да, что имя Божие хулится из-за вас среди язычников, там, когда христиане начинают себя как-то не так вести. И Бог их и будет судить, этих людей, исходя из их субъективного отношения к нравственности, к правде, к совести. Язычники будут судимы по закону своей совести, говорит апостол Павел, да? Но это же не означает, что эти люди правы, понимаете? Это не означает, что их можно так оставить и сказать: ну и хорошо, вы молодцы, вам этого достаточно, живите и так. Идеальное, нормальное все-таки состояние – это состояние жизни с Богом, богопричастности, а не оторванности от Него.
Давайте вот еще одну заповедь блаженства процитируем, мне кажется, напрямую касающуюся того, о чем мы сейчас говорили. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и принесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Опять заповедь дает условия какого-то очень неприятного, мягко говоря, состояния, и человек должен принять то, что... его будут ненавидеть, чтобы быть с Богом. И у кого-то, возможно, родится вопрос, что же это за Бог такой, с которым условие достижения которого – это чтобы тебя ненавидели.
Нет, на самом деле Бог не то чтобы такой, что обязательно человека должны ненавидеть, если он с ним, с этим Богом вместе в одном завете, да? Мир такой, который ненавидит любого человека, который с Богом и который против, не то чтобы против мира, но за Бога в первую очередь, да? То есть здесь тоже надо понимать, что христиане никогда не против человека, не против мира, но за, наоборот, за человека и за мир. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». То есть Бог борется за мир, люди борются за мир и за других людей, христиане борются. Но если говорить о вашем вопросе, давайте посмотрим с другой стороны. Если человек живет, и для него самое главное в жизни, чтобы все вокруг его хвалили, уважали, почитали, и он все готов сделать для того, чтобы это было так и никогда не было по-другому. Это будет означать, что у него нет никакого внутреннего стержня, что для него ничего важнее, выше и святее, чем его комфорт, вообще нет. И он готов что угодно делать, чтобы в этом комфорте оставаться. Ну, в таком случае такой человек никогда бы, например, не стал защищать Отечество, никогда не стал бы защищать самых близких людей, никогда не стал бы защищать правду, не был бы честным, не жил бы вообще по совести. То есть говорит тебе там, начальник или сосед, или кто другой, там, да, вот поступи неправильно, так нужно. И ты поступаешь спокойно. Здесь тебе говорят, убей, унись, там, укради, ты тоже это делаешь. Только чтобы тебе вот в данный момент было комфортно. Но вряд ли найдется хотя бы один здравомыслящий человек, который вот такое поведение воспримет как нормальное и достойное. Все же даже у совершенно нецерковных людей, совершенно светских людей есть понятие, и естественно оно есть, потому что есть некоторые врожденные этические нормы у человека, нравственный закон, есть естественный нравственный закон, который предполагает, что в жизни человека есть нечто более высокое, возвышенное и святое, чем его наличное вот такое комфортное состояние. Так что здесь как раз в самой ситуации, когда ради чего-то ты готов пойти на унижение, скорбь, страдания и прочее, в ней нет ничего такого, чего бы не знал современный мир. Уж я не говорю о том, как современные там, молодые люди готовы над своим телом издеваться, чтобы достичь какого-то там комфортного состояния. А мы вот готовы так терпеть тяжести для своей души.
То есть это заповедь не о том, чтобы непременно искать, чтобы тебя ненавидели, а да, о готовности в чем-то себя ущемить ради того, чтобы быть с Богом.
Конечно, конечно. Собственно, в древней церкви были ситуации, когда некоторые христиане воспринимали гонения как раздачу венцов, мученических венцов, и они буквально напрашивались на гонения, там, скажем, в какой-нибудь провинции Римской империи идут гонения, и христиане из другой провинции могли, встретившись, сказать друг другу, там, об Александрии раздают венцы, идем умирать. И вот собираются, идут туда, заявляют, что они христиане, их убивают, хотя могли бы этого не делать.
А насколько это вообще правильно?
А вот это как раз оказалось, это как раз оказалось запрещено церковью, и максима, которая так сформулировалась в предании, такова: на крест не просится, с креста не бегают. То есть человек, который оказывается христианином, он совсем не обязательно должен постоянно противоречить миру, противиться миру. Тем более, что это вообще не основной критерий. Мы можем посмотреть, скольких людей гнали за совершенно бесчестные дела. Не то чтобы их правильно гнали, но они это заслужили, и не надо было так поступать, как они поступали, или думать, как они думали, да, хотя за мысли, конечно, не надо никого гнать, но все же это действительно были неправильные мысли. Так что гонения сами по себе ведь и не означают, что человек прав или он там настоящий христианин.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан де Мущи, заведующий кафедрой православного вероучения Российского православного университета, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Смотрите, мы уже обсудили несколько заповедей: блаженны плачущие, блаженны вы, если вас будут ненавидеть. Мы часто слышим разговоры, и мне кажется, это очень справедливые разговоры, о том, что христианство – это религия радости. И главное, наверное, вот так глобально главное, что может человек в церкви обрести, это радость, радость от того, чтобы быть с Богом. Как эта радость будет выражаться, другой вопрос, но это все-таки именно чувство радости, наполненности тем самым счастьем, может быть, высшим счастьем. Как с этим сочетается то, что заповеди блаженства такие, ну, скажем так, безрадостные, негативные, могут показаться на первый взгляд? Про плач, про ненависть. Как это сочетается с тем, что христианство – это радость?
Ну, во-первых, если мы посмотрим на заповеди блаженства, далеко не все из них действительно какие-то очень мрачные. Скажем, если речь идет о кротких, которые наследуют землю, то кротость – это ведь не забитость такая, да, человека, который там слово сказать не может. Кротость – это состояние, в котором человек владеет собою, знает свое место, свою задачу в мире и разумно смотрит на себя без там какой-то превознесенности, да, и умеет в мире жить с другими людьми, зная, как это делать. Так что, или, скажем, о миротворчестве, разве заповедь о миротворчестве, которые нарекутся сынами Божьими, разве она печально, по-моему, она очень радостна, тем более, что сегодня сам статус миротворчества даже в общем таком мировом масштабе политическом приветствуется. Миротворцы, люди, которые мирят воюющих, это очень достойно и даже в самом обыденном смысле. Или, скажем, заповедь «чистых сердцем». «Чистые сердцем узрят Бога». Тоже никакой печали нет здесь. То есть заповеди блаженства сбалансированы. Они показывают состояние, которое для тебя приводит к блаженству. Или скажем иначе, входя в которые, в эти состояния, да, ты и становишься блаженным. То есть это не так, как в Ветхом Завете. Ты сделал, получил. Вот если ты чист сердцем, ты видишь Бога, а не просто ты очистил сердце, и за это тебе Бог себя показал. Если ты нищий духом, то Богу есть место в твоей жизни и в твоей душе. Так вот, как раз эти заповеди сбалансированы в том смысле, что они показывают, что есть разные состояния, которых необходимо достигать, которые необходимо учитывать, и вне зависимости от того, трудно тебе или тебе легко, почетно это или непочетно, это важно, потому что условия задает не мир, а Бог. То есть здесь можно указать на такую разницу все же между нетварным и тварным, между творцом и сотворенным. Условия блаженства задает не мир и не человек, а Бог и его замысел о человеке. Поэтому вот таким образом переплетаются горе и радость в заповедях блаженства и человеческой жизни. И ведь мы можем посмотреть на даже жизнь неверующего человека, совершенно обыденную жизнь. Скажем, спортсмен, чтобы достичь каких-то результатов, тоже ведь не идет по пути наименьшего сопротивления. У него бывают и вполне естественные там нагрузки, которые вызывают боли в мышцах там, или в связках, или еще в чем-то. Да? То есть люди, ну, мир, даже самый простой и светский, понимает, что нечто важное, нечто значимое требует жертв. Вот об этих жертвах, об их радостных и печальных сторонах говорят заповеди блаженства.
Смотрите, мы сегодня цитируем Евангелие от Луки, которое положено на чтение которого положено на сегодня. Но обычно, когда говорят о заповедях блаженств, их, скажем так, полный текст, не знаю, можно ли сказать, канонический текст такой, наиболее часто цитируемый, это все-таки Евангелие от Матфея. В чем разница между этими двумя эпизодами в двух Евангелиях? Нужно ли для себя как-то понимать, чтобы думать и понимать о заповедях блаженства?
Не думаю, что действительно стоит как-то особенно подчеркивать разницу. Здесь просто важно понимать, что как миссионер и проповедник Христос не говорил в течение 3 лет совершенно разные вещи одним и тем же людям. Люди попадались и разные, и одинаковые. Кто-то новый приходил, кто-то уходил, кто ходил с ним прежде. И поэтому проповеди и вещи, которые он говорил, могли пересекаться совершенно спокойно. И в одном месте он выразился так, а в другом месте выразился иначе. Может быть, это именно так произошло.
Мне кажется, что все-таки здесь речь идет об одном и том же событии, об одной и той же
беседе.
Совсем
не обязательно, потому что Лука называет как раз это проповедь на месте равнем.
Ага, на ровном месте, там наоборот,
а мы говорим на горной проповеди. Да, то есть это могут быть разные тексты. В то же время, совсем не обязательно думать, что евангелист Матфей взял и буквально записал речь Христа вот в этих 3 Евангелиях. Вполне возможно, что он, например, составил из некоторых его изречений вот такую цепочку заповедей от первой, да, там, к последней, к 9. Можно и так, наверное, рассудить. Здесь как раз у христиан, в отличие от многих других религий, нет такого отношения к тексту, как к чему-то, что спустилось с неба и дано нам в таком непогрешимом виде. Например, у Иоанна Кассиана Римлянина преподобного есть такое рассуждение. Он в одном из творений пишет, что встречаются рукописи, в которых вот эта фраза, я сейчас не помню точно какая, употребляется в такой форме, а в других рукописях в такой форме. И дальше он пишет: мне кажется, что вот это вернее, например. То есть он не хватается за голову и не говорит: как же так, 2 одинаковых текста и вдруг разночтение, что же делать, где же правильно. Он просто говорит: мне кажется, что верный вот этот, и все. То есть есть, конечно, некоторый канонический текст, который церковь признает как канонический текст, но она при этом не воспринимает этот текст как просто данный Богом без его... без человеческого участия.
Я, поскольку упомянул в вопросе, может быть, не очень удачно, не очень к месту слово «канонический», надо, наверное, говориться, что церковь признает каноническими и Евангелие от Луки, и Евангелие от Матфея, оба,
да,
этих
эпизода, конечно.
Абсолютно это то самое настоящее наше Евангелие. А вот смотрите, мне что сейчас стало интересно. Вот у нас, людей 21 века, за плечами 2000-летия христианской культуры. Вот перед нами есть Евангелие, перед которым мы благоговеем, как перед священным текстом, тем не менее, даже несмотря на то, что не текст сам по себе для нас священен. Но... А вот если попробовать посмотреть на это глазами человека, который слышит это впервые от Христа. Вот Иисус из Назарета, из Галилеи, откуда может ли быть что доброе, говорят о нем, вдруг приходит и говорит: будьте нищими духом, будьте плачущими, и так далее, другие вещи, которые мы обсуждали. И для человека к того времени, возможно, это просто шок.
Нет, шоком было совсем другое. Дело в том, что Христос часто говорил вещи, которые были известны. То есть отрывки, подобные его словам, можно найти в, там, скажем, некоторых других текстах, не относящихся вообще к Библии, в поучениях некоторых учителей, что-то очень похожее. Другое дело, что речь Христа воспринималась как шок не потому, что именно он говорил, хотя и поэтому тоже. То есть он, ну, часто, например, можно услышать, что иудеи его не поняли, что книжники и фарисеи возмутились, что его считали там и каким-нибудь и безумным, и бесноватым, и каким только не считали. Помните, там говорят ему: в тебе бес, там, и прочее. То есть многих возмущало. Но возмущало не, скорее не этическое учение, хотя он и его превознес, скажем, и была норма: возлюби ближнего как самого себя, но не больше себя. Да, Христос все-таки показывает там любовь к врагам и любовь к ближнему, иногда даже больше, чем к себе, жертвенную любовь. И нет больше той любви, как тот душ, что положит за друзей своих, да? Не считаясь, кого он больше любит. Но самое основное, что возмущало, это что он это все связывал с собой и своей личностью. То есть, когда в Евангелии от Луки рассказывается, как он пришел в синагогу, достал текст пророка Исаии и стал читать «Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим, отпустить плененных на свободу», там, и так далее, то дальше евангелист говорит, и все глаза были устремлены на Него. Почему? Потому что он сказал, ну, вот сейчас, теперь это до вас достигло Царствие Небес. Вот теперь это сейчас случается. И это шокировало. Не то, что он говорил, что когда-то в будущем там вот нищие духом будут блаженны. Нищие духом – это был термин, который все понимали. Это те самые... это не то чтобы юродивые, но люди, которые действительно полагались больше всего на Бога. И они действительно были, ну, почитаемы в народе. То есть это были конкретные люди. Про них было понятно, что это вот они, которые в Писании еще называются чающие утешения Израилева. То есть люди религиозно настроенные, люди такие благочестивые по-настоящему. И когда Христос это говорит, это понятно. И вообще Нагорная проповедь более-менее понятна. Ужасает другое, что он связывает с собой, с взаимоотношениями с собой. Не просто там вот, вот заповедь, вот Бог, будь таким, и у тебя все с Богом будет хорошо. А что это в нем? Все это реализуется в нем. И вот это как раз шокировало и ужасало до такой степени, что иногда даже они уходили, какие-то из его учеников, и Христос говорил, а вы не хотите ли отойти? И тогда, там, помните, да, апостолы говорят, Господи, куда нам идти? Мы поверили, что ты Христос, Сын Божий, и уже нам некуда идти просто.
То есть к вопросу о том, что для христиан Священное Писание – это Священное Писание, но это все-таки только книга, а первенствует это личность Христа.
Личность Христа, но которая дана нам через книгу в том числе. То есть все же, несмотря на то, что мы не воспринимаем текст Священного Писания как от первой до последней буквы продиктованный Богом, да, вот, и что как будто бы евангелисты просто как медиумы в слепом письме это все записывали, и у каждого Евангелия есть свои особенности там из-за разного авторства, но в то же время мы почитаем и сам текст, как писал один из авторов 20 века, святые отцы, читая Писание, как бы пили от него, как от источника живой воды, и беседовали с самим Христом. И вот такое почтительное отношение к самому даже тексту Евангелия, именно как к книге, например, выражено в таинстве Елея Священия, когда в конце этого таинства священник кладет Евангелие на голову больного и читает над ним молитву. То есть здесь явно сама книга воспринимается как нечто священное.
Ну что ж, спасибо. Вот на этом мы, наверное, и поставим точку, и время нашей программы уже подошло к концу. Напоминаем, что сегодня о заповедях блаженства мы говорили со священником Стефаном Дамущи, кандидатом философских наук, кандидатом богословия, преподавателем Российского православного университета Святого Апостола Иоанна Богослова. Я Алексей Пичугин.
И я, Константин Мацан. Мы прощаемся с вами. Спасибо большое. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».